хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Поводле лекара туремного шпиталя, голодовник Сергей Коваленко має крайнюю ступень обессиления. Про стан Коваленки на другого красовика лекар сказав «больш-менш, але тяжкі». Жонцы Алені Коваленцы сёння стало вядома, што ў суботу, як і ў пятніцу, у калёню выклікалі рэаніматолагаў. Ужо другі дзень Коваленку прымусова кормяць праз зонд. Алена Коваленка даведалася, што яго кормяць малочнай сумесю для немаўлят.
Я размовляла с доктором, что они его принудительно начали кормить прозон. Я зрозуміла, так я ще за выходные они уже кормили его прозон с лактом. 6 раз у нас тут, конечно, это где так кормить человека. Я ну дробно, как бы надо, кропельницы они так все робят с витаминами, там, с аминокислотами. Тиск понижен все ровно, температура понижена. Анализы их не взяли, они будут там к вечеру. Позднее, зараз еще там они не ведут эти показчики.
Паводле Алены Коваленкі, у псіхіятрычным шпіталі няма умоў для захавання жыцця яе мужа. Жонка даведалася, што там нават няма магчымасці зрабіць аналіз крыві. Сёння кроў Коваленкі павезлі для аналізу ў бальніцу, аднак па дарозе кроў згарнулася. Нагадаю, што сам галадоўнік пагаджаецца спыніць галадоўку ва ўмовах цывільнай бальніцы. Сёння, дарэчы, Генпракуратура Украіны пагадзілася забяспечыць лячэнне экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі па-за межамі калоніі ў Харкаве, дзе яна адбывае 7-гадовы тэрмін пакарання. Сергей Коваленко галадае, бо лічыць несправядлівым прысуд, вынесены яму за вывешванне нацыянальнага сцяга. Сёння журналісты мелі магчымасць запытаць пра стаўленне да праблемы смяротнага пакарання ў Беларусі палітычных вязняў і галадоўкі арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча. Сёння ён праводзіў прэсавую канферэнцыю з нагоды першага дня Вялікага тыдня перад галоўным хрысціянскім святам.
Грэцкі касцёл ўжо выказаўся да справы смяротнага пакарання, і я не ведаю, што яшчэ дадаць да гэтага. Мы за тое, што Бог даў жыццё і Бог валадар жыцця. Аднаму майму сябру, канцлеру курыі ў Маскве, пасля выбараў у Думу, задалі пытанне, як касцёл адносіцца, бо там, ведаеце, таксама было многа спораў, гэтак далей. Ён журналістам адказаў, можа, не вельмі этычна задаваць духоўнай асобе такое пытанне. Мы служым усім людзям, мы молімся за ўсіх людзей. Справы палітычныя, гэта справы палітычныя. Мы займаем духовным окормлением людей. С пункта лечения социального научения костела, каждый человек повинен клопотиться в своем здоровье. И костел не подтримливает такой акции, как голодовок. Человек выбирает, что мы можем сказать.
На словы арцыбіскупа Кандрусевіча, сказаны сёння на прэс-канферэнцыі, пра сайт «Свабоды» адрэагаваў Зянон Пазняк. У нататцы «Рэпліка ў скрусе» Пазняк піша: «Як католік я не крытыкую арцыбіскупа, але ведаю, што жаль ёсць найвялікшая любоў. У гэтым стане, калі чалавек, што памірае за праўду, справядлівасць і ідэю, знаходзіцца ўжо на мяжы жыцця, арцыбіскуп не знайшоў словаў жалю і суцяшэння, акрамя як суха працытаваць рацыянальную пазіцыю касцёла», якая прагучэла нібы прыгавор. Сёння гостем вынікаў дня на свабодзе будзе Уладзімір Букоўскі, вядомы дысідэнт савецкіх часоў, які зараз жыве ў Вялікабрытаніі. У СССР ён правёў у зняволенні і на прымусовым лячэнні 12 гадоў. У 1976 яго абмянялі на лідара чылійскіх камуністаў Луіса Карвалана. Букоўскі кажа, што яго раскажа, як яго прымусова кармілі праз зонд у турэмнай вар'ятні. Паводле былога дысідэнта, Сергей Коваленко ўжо перамог у супрацьстаянні з сістэмай, а ягоныя паплечнікі робяць недастаткова, каб пра справу Коваленкі даведаліся ў свеце.
Шансы противостояния у него есть, и более того, он их уже осуществляет, если он голодает в очень приличный срок, вполне как бы достаточно для противостояния. Плохо то, что об этом деле мало кто знает. Вот я, например, впервые от вас услышал. А в принципе, в таких случаях обязанность его коллег максимально придать властности этот случай, вести кампанию, потому что это вопрос жизни и смерти для человека. Так что тут нужна большая общественная кампания, большая общественная помощь. Если об этом никто ничего не знает, то эффект будет минимальный.
О 10 увечары. Выники дня полные.
Анализ подеи экспертны.
Гость шчырый.
От понеделка до пятницы.
Кожный вечер о 10.
Вы застаецеся на хвалях свабоды. Сёння паводле афіцыйнага календара дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. У 96 годзе ў гэты дзень Александр Лукашенко і Барыс Ельцын падпісалі ў Маскве дамову пра паглыбленне інтэграцыі і ўтварэнне супольнасці дзвюх дзяржаў. Праз год была падпісаная дамова пра саюз Беларусі і Расіі. Эканамічныя эксперты адзначаюць, што за апошнія гады Расія стала дыктаваць Беларусі умовы практычна па ўсіх пазіцыях. Адметным паказнікам пабудовы саюзных дачыненняў стала цана на расійскі газ для Беларусі. Так, у 2011 годзе яна складала $265 за 1000 кубаметраў. Аднак у лістападзе 2011-га пасля продажу Расіі Белтрансгазу цана на газ для Беларусі ў выніку падпісаных пагадненняў была кардынальна зніжаная. Выступаючы ў палаце прадстаўнікоў, намеснік міністра энергетыкі Беларусі Эдуард Таўпянец назваў цэны на бліжэйшыя гады. Так, газ для Беларусі ў 2013 годзе будзе каштаваць $166 за 1000 кубоў, а ў 2014 $178. Эканаміст Леонід Злотнікаў на просьбу нашага радыё патлумачыў, як мяняецца цана газу паміж з'яўленнем на беларускай мяжы і паступленнем да беларускіх спажыўцоў.
При конце минулого года было достигнуто погоднение о том, как установить цены на газ на 4 года. И сейчас мы отримаем газ по $165, это первый год. Но потом на остальные годы это будет зависеть от того, какая будет цена на газ у самой России. Цена для предприемства осталась на уровне минулого года, если около $270. Не глядя на то, что на межу с Белоруссией она... $165. Але ёсць затраты Белтрансгаза, які зараз не беларускі, ёсць затраты Белтопгаза, і гэтыя прадпрыемствы накідваюць свае затраты на сабекошт гэтага газа. Сабекошт газа дзесьці пры паступленні на прадпрыемства каля $200-$210 за 1000 кубаметраў. А адпускаюць яны каля $270.
Фінансавы эксперт Сергей Чалы патлумачыў, хто найперш выйграў ад новай, меншай цаны на газ.
Ценообразование будет привязано к стоимости газа в Ямало-Ненецком автономном округе, то есть там, где идет добыча, там, где она на самом деле местные цены самые низкие в России. И плюс, как там сказано, экономически обоснованная стоимость транзита до границы Российской Федерации, Республики Беларусь. Я бы не сказал, что это успех экономики, это скорее большой успех правительства, потому что у нас получилось так, что снижение цен на газ входных, которое произошло, оно никак не отразилось на издержках промышленности. Для них эти цены останутся такими же. И получается, что промышленность, и, кстати говоря, и население, домохозяйство точно так же, они, в общем, продолжают платить. Цены не изменились, то есть они не выросли, но не сократились. И получается, что основным выгодополучателем от таких договоренностей выступает, конечно же, бюджет. Де-факто эти договоренности – это такое вот своеобразное перераспределение доходов. То есть это такой вот еще один, можно считать, налог, который был взят в конечном счете работников предприятий реального сектора и перераспределенный в пользу бюджетников государства.
Патлумачыў Сергей Чалы. Ну а зараз наша пытанне. Што дала беларусам саюзная дзяржава? Ці адчуваеце вы, што жывяце ў гэтай саюзнай дзяржаве? Адказы Мінакоў на вуліцах Гародні сабраў наш корэспандэнт.
Нет. Единственное, что у нас только проезд безвизовый. А так у нас, в принципе, Беларусь у нас отдельно живет. А союзная держава, я так понимаю, это и экономически, и денежном эквиваленте все должно быть одинаковое, правильно? Нет, в принципе, ничего не изменилось. Мы как жили, так и живем.
Ну, почему бы нет? Союз определенный есть, особенно сейчас таможенный. Я часто езжу на Россию и могу сейчас проезжать без декларации, без ничего, просто проезжаю и все. То есть границы как бы нет. Но это как бы показывает, правда, что есть союз. Ну, а также у меня жена россиянка. Я не знаю в торговле, как, что там, может, какие-то соглашения сделаны выгодные, что союзное государство. А то, что мы идем к ценам российским, это, конечно, плохо и бьет по карману.
Не чуваю я такого, что я живу именно только в союзной державе, да.
А маль зусім нічога беларусам гэта не дало. Беларусы не адчуваюць сабе ў саюзнай дзяржаве. Гэта не толькі маё мнение, гэта асабіста і тых людзей, з якімі я, да, сябрую.
Да, конечно, живем вместе в союзе с Россией. Не знаю, может быть, это осталось с прошлого, что был Советский Союз, не знаю. Но все равно такое ощущение есть, что мы вместе.
Ну, мы знаем, что 2 апреля, 16 лет назад, был заключен договор о создании государства. Но как такового чувства нету союзного государства.
Все равно какие-то же льготы Россия предоставляет, поэтому вот в этом и ощущается.
Как было, так и есть. Нет, огульно у нас ничего нема. Пока у нас все свое белорусское. И президент Лукашенко. Ну, союз заключили, не же общий экономический договор тоже. Мы же таможни нету, мы же когда с Россией или с Белоруссией. Нет. Не отмечаю, ни бутыльку не купляю. Знаю, что день объединения, так в курсе, но так отмечать никто не отмечает. Раньше еще помню, как-то флаги вывешивали были, когда день. А сейчас-то, вон, иду по советской, не видно даже, что флаги там были, еще что-нибудь.
Такие отказы мы почули у Гародні. На выборчих участках подчас белорусских выборов у Палату представников, которые наибольш верогодно пройдут 23 вересня, не будут использовать российскую новинку – веб-камеры. Сочить за проведением выборов будут назиральники от СНД. Про все это сегодня поведомила журналистам у Палаты представников старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина. Передает Владимир Глот.
Лидия Ярмошина непосредственно назирала за недавними выборами президента Российской Федерации. Это дало подставу корреспонденту «Свободы» запытаться, что с практики российских выборов можно перенести в Беларусь. Старшиня Центральной выборчей комиссии отказала, что принциповых запозычений, например, використання веб-камер не будет.
Одно приобретение веб-камер, даже без их проводки, я попросила Белтелеком, и они установили, что это стоит половина бюджета выборов, 4,5 миллиона.
Без подключения?
Без подключения, без каких-либо работ, которые нужно осуществить.
Обойтись без веб-камеры на выборах у Беларуси цалком махчима, меркует и специалист у галине выборчего законодавства Сергей Альфер. И он каже, что выники белорусских выборов не залежат от наявности альбо отсутности наиновшей назиральной техники.
А залежать от той практики проведения выборов, якая існує в Украине. И ранее на выборчих участках под час выборов с 8 до 8 не надто много было порушений, которые уплывали на выники выборов. Вот порушения, фальсификации, которые уплывали на выники выборов, были после закончения выборов, под час подлику голосов, под час переноса протоколов участковых комиссий у вышестоящей комиссии, так само под час огучивания выников голосования этими вышестоящими комиссиями. И это ни одна веб-камера не покажет.
Про веб-камеры ничего не говорится и в пропановах по изменению выборчего законодавства, которые дослали у Центр выборхам и Палату представников у лютом эксперты громадянской кампании за сумленные выборы, сказал «Свободе» ее сустаршиня Виктор Корнеенко.
Вельми важно не пойти по помилковому шляху, значит, таким, як от, наприклад, там базисте скрині, там ці ще. Гэта все допоможе, конечно, у нейкій ступені. Але коли нема головного, то тоді это нічого не вирішить. Веб-камери нічого у нас не вирішить, коли у нас нема вот это самого подліку голосов. Там все, что завгодно, може відбуватися, назирать, а після напишуть протокол, який хочуть, да і все.
Сустаршиня кампанії за сумленные вибори Віктор Корнієнко. З вами Радіо Свобода, основная тема дня. У колонії Відьба 3 політв'язні Сергія Коваленко почали примусово кормить праз зонт. Арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвич сьогодні сказав, що костьол не підтримує такої акції, як голодовка. Старшиня комітету Держбезпеки Вадим Зайцев сьогодні повідомив Олександру Лукашенку, що КДБ викрив шпіонів суміжної держави. У Мінськ з візитом прибув генеральний директор МАГАТЕ Юкіо Амана. У перший день свого візиту він виказав підтримку будівництву білоруської АЕС у Остравці. Беларусь з 1 красавіка зведе до мінімуму поставки цельного сухого молока на російський ринок. У акціонерному товаристві Мазирський нафтоперепрацовчий завод обвестили про виплату акціонерам дивідендів – 10 рублів на акцію. Ну и зараз пра прыбыткі з акцыяў больш падрабязна. Багата беларусаў, якія маюць акцыі прамысловых прадпрыемстваў у рэгіёнах, адчуваюць сябе ашуканамі. Грашовыя дывідэнды па іхных акцыях або мізэрныя, або ўвогуле не выплачваюцца. Так, пенсіянеркі, якія працавалі на берасцейскім падчошным камбінаце, надалей дабіваюцца, каб цана акцыяў, што яны папрадавалі, была пералічаная нанава. Па дапамогу яны звяртаюцца ва ўсе магчымыя інстанцыі. Падрабязнасці у Паўла Канстанцінава.
Як распавяла пенсіянерка, раней працаўніца панчошнага камбінату Зінаіда, акцыянеры гэтага прадпрыемства незадаволеныя аб'ёмам дывідэндаў па акцыі.
Па запрошлым году на дывідэнды мы вообще нічого не получили. Там какая-то была мізерная, совсем мізерная сума. В прошлым году у нас было за акцию 3000 вроде, но заплатили нам по 1500. Сказали, что остальные 1500 идут на развитие производства.
Спадарыня Зінаіда кажа, якраз тое, што акцыі не прыносяць значных дывідэндаў, і падштурхнула акцыянераў прадаць іх на заклік начальства па 78 тысяч. Аднак літаральна праз пару тыдняў акцыянеры пашкадавалі аб гэтым, бо кошт акцыі узняўся да 580 тысяч. Пенсіянеркі палічылі сябе падманутымі і патрабуюць або пералічыць кошт акцыі па новай цане, або іх вярнуць. Спадарыня Зінаіда кажа, што яны звяртаюцца са сваёй праблемай у шмат якія інстанцыі.
Мы обращались, писали письмо президенту дважды, по-моему, одна группа послала, и вторая. Пришло уведомление, что письмо получено, но пока результатов еще нет. Вот я на сайт обращалась к президенту. Люди звонят, хотя собираются поехать к президенту на прием. Собираются люди еще к Сумару пойти. С прокуратуры нам пока еще ответа нет. Люди волнуются, переживают, время идет, а пока результатов нет.
Тем не менее, кажется, спадарыня, акционеры мают намер добиваться вертания своих акций.
Адкрытае акцыянернае таварыства «Слуцкі цукрова-рафінадны камбінат» трымае цяпер не менш як 30% беларускага рынку цукру. Планы на гэты год яшчэ больш амбітныя. Між тым, акцыянеры адкрытага таварыства скардзяцца. Людзей расчароўваюць налічаныя ім дывідэнды. Пра гэта паведаміў сёння «Свабодзе» случанін Павел Ждановіч.
Ну, 22 акции. За прошлый год 32 тысячи на акцию было. А в этом году, смотрю, 7-800 будет, будет. Ну, а выплаты где-то в мае. Вроде бы и прибыль больше в раза два. Ну, все показатели вроде в два раза выше. А может, я не знаю, может, куда-нибудь улаживают гроши, как мы развитие кинули были гроши. Они же вообще там не хотят, чтобы четвертый завод строили. Они берутся, что в своей мощности расширили.
Такім чынам, многія беларусы скардзяцца, што грашовыя дывідэнды па іхных акцыях або мізэрныя, або ўвогуле не выплачваюцца.
Чым можна патлумачыць падвышэнне рэйтынгу Александра Лукашэнкі, што назіраецца апошнія месяцы? Якую частку беларускага насельніцтва складае гэтак званае балота, якое не адносіцца да цвёрдых прыхільнікаў альбо праціўнікаў кіраўніка дзяржавы і хістаецца ўслед за падзеямі? Чаму зноў вырасла прывабнасць інтэграцыі з Расіяй? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Працкі акцэнт» адказваюць прафесар сацыялогіі Алег Манаеў, былы дэпутат Верхоўнага Савету Лявон Баршэўскі і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Прадстаўленне калектыву менскага «Альфа-радыё» новага кіраўніка адтэрміноўваецца на няпэўны час. На мінулым тыдні з'явіліся звесткі, што 2 красавіка радыёстанцыю ўзначаліць былы старшыня нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Ягор Рыбакоў. У 2004-м ён быў асуджаны за хабарніцтва і злоўжыванне службовым становішчам на 11 гадоў, без права займаць адказныя пасады на працягу 5 гадоў. У 2010-м ён выйшаў на волю, адседзеўшы палову тэрміну. Цяперашняе кіраўніцтва «Альфы» кажа, што пра новага начальніка яно папярэджанае, але не ведае, калі ўсё адбудзецца. Перадае Ігар Карней.
Выканаўца абавязкаў дырэктара «Альфа-радыё» Яўген Урыўскі пацвердзіў, што прозвішча Ягора Рыбакова як кандыдата на дырэктарскае крэсла сапраўды фігуравала, але прынамсі сёння прызначэнне не адбылося.
Пакуль што гэта толькі на ўзроўні
обсуждений, там никаких официальных бумаг по поводу его назначения нету. Другие его могут быть. По ідеї, должно произойти.
Хто рекомендував Ягора Рибакова на вакансію у Альфа-Радіо, для супрацовників ФМ-станції застається таємницею. Але відавочна, що без уділу Міністерства інформації справа не вирішалася. Відомство, заснувальник радіо, яно володає контрольним пакетом акцій 51%. Гэта значить, загад з ухваленням кандидатури мусить підписати міністр Олег Проляскоўскі. Тим часом експерти задаються питанням, коли призначення Рибакова все ж відбудеться, то як воно буде стосуватися з нормами закону. Судовим вироком осудженому за фінансове злочинство екс-керівнику національної телерадіокомпанії забороняється займати відказні посади на протягу 5 років після відбуття покарання. З моменту визволення Рибакова минули 2 роки, а формально він буде під кримінальним артикулом ще 3. Поводле известок Евгена Урюского, судимость Рыбакова еще не погашенная.
Да, и насколько мне известно, у него судимость не погашена. Как писали в интернете, то, что я смог прочесть.
Згодно с выроком, Рыбаков мог еще до 2015 года кировать тюремной телестудией у Шкловской колонии. Такую посаду ему доручила администрация установы за отповедный досвид працы у минулом. Однако, отбывши 6 годов за кратами, коррупционер на загад Александра Лукашенки был помилованный. За проминулые 2 года Рыбаков на публице амаль не з'являвся. А пошний год, по прикладе отставных белорусских чиновников, и он спробовал знайти працу дарацы у Москве. Але у России карьера не склалася. Заснавальника Альфа-Радио Сергея Кузина, який был позбавленный своего детища у 2003 годе и отъехал в Украину, спроба поставить керовником радиостанции криминальника шоковала. Але он каже, что серьезно ставится до этого на урадці треба.
Я очень надеюсь, что жизненный опыт, приобретенный в определенной творческой ситуации, поможет, наконец, Альфа-Радио вернуть былые лидирующие позиции. У Минского радио «Рокс» должен появиться серьезный конкурент. Серьезно комментировать нельзя, но он не радист, там нет радиорынка. И, с другой стороны, смеяться над человеком, который шестерку отмолотил, тоже не гоже. Я уж не знаю, что он будет делать, что будет менять. Желаю только, чтобы радио не заиграло шансон.
Прецеденты, коли на высокие посады призначали обвинуваченных у финансовых злоуживаниях, уже есть. Так, у 2007 годзе у рангу генеральнага дырэктара канцэрну «Белнафтахім» за злоўжыванне службовым становішчам быў затрыманы Александр Бароўскі. Яго судзілі на 5 гадоў турмы з пазбаўленнем права займаць кіроўныя пасады цягам 3 гадоў. Аднак ужо ў 2009 Бароўскі быў прадстаўлены ў якасці гендырэктара аднаму з найбуйнейшых працоўных калектываў Беларусі – працаўнікам Менскага аўтазаводу.
Секретные документы из администрации президента протягивают траплять на оппозиционный сайт «Харты-97». Про детали изъявления опошнего листа доведывался Олесь Дашинский.
Сайт «Харты-97» друкує копію документу об обиходженні со службової інформації обмежуваного розповсюду, підписана керівником адміністрації президента Владимира Макеєм. Документ нібито адресований керівникам державних органів і організацій. Макея бурається, що у кастишнику 2011 году на сайті «Харты-97» була нецензурована розміщена копія протоколу дорученняў керівника країни. Тія доручення тычыліся визначення межаў земельних участков і максимально ільготного режиму для інвестпроєкту «Катарський остров». Серед іншого, проєкт предугледжував створення сумісних підприємств по здобичі калійних солів на Костишницьким і Петриковським родовищах, розпрацовуючи у Білорусі родовищів железної руди. Поводле редактора «Харти-97» Наталі Радіної, розпорядження Макея тільки підтверджує соправдність документу.
Очевидно, що кількість якраз-таки вот этих утечек інформації із государственних органів увеличивается. Ми постійно получаємо ті чи інші документи із адміністрації Лукашенко и из других органов власти. Естественно, все это делается анонимно, но очевидно, что власти тоже заметили эту тенденцию и пытаются каким-то образом это предотвратить, в том числе путем запугивания своих же чиновников. То, что эти документы постоянно нам поступают, говорит об огромном недоверии к власти. И это недоверие не только со стороны населения. Существует недоверие самих чиновников к руководству страны. Я думаю, поток вот этой информации из властных структур он будет только увеличиваться.
Ранее «Харты-97» опубликовала еще один документ, который поводле сайту проекту паходзіць з адміністрацыі прэзідэнта. Спіс пытанняў для абмеркавання ў прэзідэнта, звязаных з санкцыямі еўразвязу. Пасля гэтай публікацыі намеснік начальніка цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Артур Стрэх заявіў Белапан, што КДБ правядзе праверку сапраўднасці дакументу і магчымых каналаў уцечкі інфармацыі. На просьбу корэспандэнта «Свабоды» падзяліцца вынікамі праверкі спадар Стрэх сказаў:
«Нет, пока мне добавить ничего. Не будет никаких комментариев».
Паводле дакументу Владимир Макей запатрабаваў прыняць меры дысцыплінарнага спагнання да чыноўнікаў, якія парушылі парадак абыходжання са службовай інфармацыяй. Аднак у прэс-службе прэзідэнта корэспандэнту «Свабоды» не сталі каментаваць факт з'яўлення дакументу, падпісанага Макеем на сайце «Харты». Маўляў, яшчэ не бачылі. Што да сайту «Харты-97», то паводле Наталлі Радзінай публікацыя сакрэтных дакументаў працягнецца.
Не все беларускія СМІ, которые работают в Беларуси, могут их публиковать, потому что за это их могут закрыть, выносить предупреждения, журналисты могут подвергаться различным репрессиям, мы это хорошо знаем по своей работе в Беларуси. Поэтому сегодня, ну, действительно, «Харти» может это публиковать без боязни, что газету закроют или журналистов убьют. Мы знаем, что существуют черные списки сайтов, которые блокируются на территории Беларуси, мы тоже входим в эти списки. Поэтому, ну, дальнейшие меры это могут быть вообще заблокировать интернет в Беларуси.
Сказала Наталля Радзіна. А зараз слова слухачам «Свабоды».
Чаму Лукашенко дагэтуль не дазваляе перевезці Сергея Каваленку ў цывільны шпіталь? А таму, што гэта для правадыра будзе поўны крах. Калі нармалёвыя людзі нарэшце ўбачаць яго звірынае лицо і зразумеюць, што гэтая ўлада злачынна, калі насамрэч давяла палітвязня да такога стану жыцця, калі жыццё гэта толькі веліч і моц духа, а не цела.
Я звертаюся до всіх громадян, яким є боякова доля родіми, які жадають жити годно і свободно. Моліться за те, каб наш президент Лукашенко покинув пост президента по стану свого здоров'я, коли гэтага не відбудеться добровольно. Хопіць мучить наш родний білоруський народ і нашу країну.
Хочу через вашу передачу обратиться к борцам за свободу белорусского народа. Лебедько, Козулину, Некляеву, Калякину и другим. Вы, господа, через Западную Европу добивайтесь отмены проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Но неужели вы не понимаете, что этим вы накажете не Лукашенко, а миллионы болельщиков Беларуси, за счастье которых вы так боретесь? Неужели вы не понимаете, что если введут запрет на проведение чемпионата, то политические заключенные однозначно не будут выпущены из тюрьмы? Они отсидят полный срок. И не исключено, что им добавят срок, как добавили Ходорковскому или Лебедеву в России. А причин можно тысячи найти на решение тюремного режима и прочего. Одумайтесь и попросите Западную Европу прекратить это ходатайство о проведении Беларуси. Кроме вреда вы никому ничего не сделаете.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. У калёніі Відзьба 3 палітвязня Сергія Каваленку пачалі прымусова карміць праз зонт. Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч сёння сказаў, што касцёл не падтрымлівае такой акцыі, як галадоўка. Старшыня камітэту дзяржбяспекі Вадзім Зайцаў сёння паведаміў Александру Лукашэнку, што КДБ выкрыў шпіёнаў сумежнай дзяржавы. У Менск з візітам прыбыў генеральны дырэктар МАГАТЭ Юкіо Амана. У першы дзень свайго візіту ён выказаў падтрымку будаўніцтву беларускай АЭС у Астраўцы. Беларусь з 1 красавіка звядзе да мінімуму пастаўкі цэльнага сухога малака на расійскі рынак. У акцыянерным таварыстве «Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод» абвясцілі пра выплату акцыянерам дывідэндаў – 10 рублёў на акцыю.